Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня «Отличная семья» в прямом эфире. У нас 12 февраля. И, как всегда, мы стараемся в наших передачах делать тему сиротства понятной, открытой, доступной для того, чтобы совместно решать этот непростой, но очень важный вопрос. И сегодня наша тема – это такой семейный компас. Будем говорить о том, каким же образом, даже пройдя школу приемных родителей, сталкиваться с действительностью и отвечать на те запросы, которые дает нам жизнь. Потому что действительно школа школой, а жизненная практика, она все-таки показывает, что не все так просто. И в то же время не будем драматизировать, будем смотреть на позитив, на то, что есть выходы. И поэтому сегодня с нами просто целая компания прекрасных женщин. Цветник, любуйтесь, дорогие. Сейчас я как раз буду их представлять. Это психолог, преподаватель школы приемных родителей Светлана Качмар. Светлана.
Добрый вечер.
Тебя приветствую. Оксана Кузнецова. Оксана, добрый вечер также.
Здравствуйте.
Оксана Касим.
Добрый
также
вечер.
Приветствую, да, вот все, всех сейчас назвала, так хочу сказать, что вот у Оксаны Кузнецовой, у нее 7 детей, 4 из них приемных, у Оксаны Касим 4 детей, 2 из них приемных, я так
да,
понимаю,
я.
Да? Вот, и, конечно, у Светланы тоже дети, тоже приемные, 2, и поэтому сегодня они будут говорить о том, что важно, что нужно знать о детях, об их нуждах, об их потребностях, о том, с чем может столкнуться семья, и каким образом с этим справиться непосредственно и своего опыта в том числе. Друзья, вы, конечно, можете к нам присоединяться, на что мы рассчитываем, потому что это время как раз для того, чтобы мы могли пообщаться с вами. Итак, час прямого эфира. Пожалуйста, пишите, звоните. Вопросы, естественно, вот в нашем диапазоне, то есть, может быть, вы еще идете на школу приемных родителей, может быть, вы уже ее проходите, но чувствуете, что есть какие-то вопросы, на которые вам не отвечают по каким-то причинам. Или, может быть, вы закончили уже эту школу, вы уже приемный родитель, но, тем не менее, сталкиваетесь с какими-то проблемами, которые, вот, ну, как в песне, это мы не проходили, это нам не задавали. Вот, пишите как раз и звоните, потому что мы здесь для этого и собрались, чтобы отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. И сейчас я объявлю нашу коммуникацию. Во-первых, это WhatsApp и Viber, если удобно, пользуйтесь. Номер плюс 7 977 850 0996, я периодически буду повторять. Также, конечно, вы нас видите. Здравствуйте, дорогие, вы нас слышите, поэтому пишите, будем принимать ваши сообщения. Также у нас идет трансляция, видеотрансляция в нашей группе в Фейсбуке и ВКонтакте «Отличная семья. Все об усыновлении» и еще в нескольких группах, поэтому, пожалуйста, оставляйте комментарии в комментариях, и мы тоже будем с удовольствием это зачитывать и отвечать, дай бог. Итак, буквально через несколько секунд мы вернемся в нашу студию, начнем наш эфир, не переключайтесь.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, уже, честно говоря, не помню, представилась я или нет, у Татьяны Ваганова за микрофоном, конечно. И мы сегодня говорим, еще расскажу о том, как же вот все-таки корабль наш семейный не посадить на мель, потому что вы знаете, наверное, кто не знает, пожалуйста, вот узнайте, что прежде чем стать приемным родителем, сейчас у нас по закону люди должны пройти ШПР, как мы говорим, сокращенная аббревиатура такая, значит, иначе школы приемных родителей. Но вот после выхода из школы или даже во время обучения возникают различные вопросы, возникают ситуации, на которые иногда люди не знают, как реагировать. И об этом мы как раз сегодня и поговорим. Вот. Но, может быть, мы начнем, наверное, Свет, с тебя, как все-таки и психолога, и преподавателя ШПР. Вот скажи, пожалуйста, есть ли какой-то, ну, какой-то базис, может быть, какая-то единая канва, утвержденная, которая используется вот во всех школах приемных родителей, или каждая школа, она, в принципе, поет вот свою песню, ну, как вот на душу ляжет? В зависимости от специалистов.
Сейчас уже есть программы для школ приемных родителей. В основном в этой программе отражены психологические моменты, меньше уделено внимания юридическим и медицинским аспектам, но здесь все зависит от региона и от количества часов, и от количества занятий, потому что каждый регион устанавливает собственное количество часов и, в общем, что успевает, то успевает. Это первая сторона. Вторая сторона, как бы, медали – это специалисты. Где-то есть специалисты, которые в теме, которые понимают, которые давно крутятся вот вообще
в этом,
да, всем, которые, да, сами имеют опыт приемного родительства. А есть у нас регионы, где с такими специалистами перебои некоторые, да, и, в общем-то, получается действительно в некоторых школах кто в лес, кто по дрова, более-менее ориентируясь на то, что где-то посмотрели, где-то увидели, подчитали. Вот, но мы идем к лучшему, по крайней мере, сейчас есть и литература, и статьи, и есть возможность посмотреть в интернете какие-то вебинары, записи.
Все, ну, надеемся, да? Хотя самое интересное, что вот почему-то, да, вроде бы кажется, интернет, ну, достаточно уже такой известный ресурс, и, казалось бы, вот, ну, все лежит на поверхности, шито белыми нитками, бери, открывай, пользуйся. Но вот, тем не менее, иногда люди все-таки встают в стопор и не знают, в какую группу войти, кому как вопрос задать, каким специалистам обратиться. Ну, вот я хотела у тебя еще спросить, вот по твоему мнению, по твоему опыту, вот что сейчас все-таки не хватает большинству ШПР?
Большинству ШПР, как мне кажется, не хватает вот обычного родительского опыта, опыта приемных родителей. Сейчас, ну, Москва, по крайней мере, об этом говорит.
У самих преподавателей, ты имеешь в виду,
что нужно, да, активнее задействовать в занятиях самих приемных родителей, угу, состоявшихся приемных родителей, и рассказывать все как есть. Не то, что там любовь вылечит все раны, да, а что есть определенные трудности, проблемы, есть вещи, которые на школе приемных родителей рассказывай, не рассказывай. Все равно они не воспримутся, пока ты не окунешься с головой в тему приемного родительства. Ну и что это жизнь, в конце концов, тоже надо показывать и примеры, что люди проходят через трудности, но все-таки они выживают. Это тоже очень важно, это поддерживающая такая история.
Ну вот смотри, если мы говорим о том, что вот человек прошел ШПР, но потом он выходит в жизнь, и здесь начинаются всякие там буревеси, тогда вот смысл вообще ее проходить? Ну, вот что она дает?
Школа приемных родителей, во-первых, должна менять взгляд на тему семейного устройства. Мы все-таки не то чтобы бежим спасать сироток, да, мы все-таки еще зачем-то идем за этими детьми, и как-то мы будем с ними жить, не только спасать, вынимая системы, но вот мысль о том, что с ними, в общем-то, нужно будет жить, и это всю оставшуюся жизнь, иметь какие-то отношения. Во-первых, и часть людей отсеивается на этом этапе, это хорошо, прекрасно, потому что они могут как-то другим способом, например, помогать детям, оставшимся без попечения родителей. Во-вторых, действительно, школа приемных родителей, она не должна дать только набор знаний, она должна дать некоторое представление о том, где узнать, к кому обратиться. Обратиться за сопровождением, например, или за советом, или просто где поделиться радостью. Это тоже, в общем-то, бывает важно. Вот радости есть, маленькие успехи, а кому-то вот рассказать, не знающим нашей тематики, бывает сложно, потому что не поймут, ну да, ребенок чему-то научился, все этому учатся. У нас же по-другому, у нас же ура, научился. Надо же как-то вот это все нести в массы. Вот. Поэтому школа приемных родителей действительно важная штука. Нельзя сказать, что там, зачем она нужна. Она нужна для того... И еще для чего школа приемных родителей нужна? Для того, чтобы сложилось некоторое сообщество приемных родителей. Чтобы были люди, которые, в общем-то, тоже понимают, о чем мы говорим, какие у нас проблемы. И не всегда требуется, например, с помощью специалиста, но требуется родное окружение, которое в теме, которое понимает. Школа приемных родителей, собственно, это окружение собирает.
Да, понятно. Вот хочу как раз уже подключить наших Оксан, потому что они непосредственно мамы тоже приемные. Кстати, вот вы когда проходили школу приемных родителей, каждая из вас? Это было сколько времени назад?
Я проходила с мужем вместе, мы проходили в 2013 году.
Угу. Да. Оксана, а вы?
Мы также в 2013 году.
В 2013 году, да? Ну, то есть все-таки энное время уже прошло. За это время, вот как считаете, что-то видоизменилось?
Ну, вот конкретно в моей школе, да, изменилось. Там изменились...
В лучшую сторону.
Да. Угу. Изменились ведущие, тренеры. Там поменялся состав. И вот кто... Пришла замена, когда угу. там новую программу разрабатывал психолог. Вот. У нас не было книг, например. Нам не советовались никакие ресурсы, никакие ни книги, ни сайты. Куда мы можем там заходить.
А преподавали тоже неприемные родители?
Да, преподавали неприемные родители, преподавал психолог, который был в штате вот этого центра социальной поддержки, то есть на базе центра социальной поддержки была организована школа приемных родителей. Этот психолог был не специализированный по теме сирот, это просто обычный психолог, который консультировал население на бесплатной основе, кто там стоял на учете в этой в этом центре.
Ну и вот прошедшая школу приемных родителей, уже взяв детей, как бы столкнувшись вот с этими жизненными реалиями, вот что увидели, что поняли, допустим, что не проходили, о чем не говорили, какие вопросы не поднимали, а тем не менее вот жизненно пришлось их решать?
Ну, во-первых, совершенно не поднималась тема, вот конкретно в моем случае, адаптации взрослого. То есть мы много очень говорили о травме психологической детей, о том, как они порой живут, какой они социальный груз несут потом, да, из детского дома, из семьи. Но не было вот ни слова о том, как себя чувствуют родители во время адаптации, и что адаптация у нас тоже происходит. Вот, ну, тренер, наверное, пытался, там, собирался это говорить, потому что мы обсуждали семейные кризисы. То есть у нас была тема, как бы, вот, генезис семьи, да, как она развивается, вот, заключили брак, там, рождение первого ребенка, мы рассмотрели жизнь семьи. Вот, ну, и в этом ключе, вот, я так думаю, было бы логично еще
поговорить, да, о том, что с родителями-то происходит.
Хорошее было место, это я вот сейчас уже так думаю, да. Вот. Просто предполагалось, что мы поймем, что вот приходит в семью, в обычную семью приходит младенец через роды, а у нас предполагается, что будет приходить ребенок там какого-то возраста другим путем. И основная была мысль, что вот это время передоговориться. То есть кризис — это время передоговориться, передислоцироваться, так сказать, в семье. Вот.
И вот сейчас как это раз да, хочу у Светы спросить, Свет, у вас в ШПР вот говорят об этом?
У нас в ШПР, конечно, об этом говорят, потому что у нас все ведущие — это приемные родители, и все через это проходили так или иначе. Кто-то через острый кризис, кто-то все-таки смог договориться на берегу, но тем не менее мы делимся этим опытом. Это очень важно, потому что семья, приходящая за приемным ребенком, она идет делать что-то хорошее. И, в общем, представляет будущее тоже довольно хорошим, потому что мы же ничего плохого не планируем. Мы планируем сделать кого-то счастливее, в том числе свою семью. А оказывается, что все гораздо сложнее, что приемный ребенок может расшатать вот эту семейную лодку до катастрофы.
Ну вот какие здесь можно обозначить, ну, как бы некие пункты, может быть, ориентиры? Вот, допустим, Оксан, с чем столкнулись, что испытывали?
Испытывали очень много эмоций.
Так.
Негативных, страшных. Злость, гнев, ярость, разочарование в себе, в ребенке, в своем решении. Страх за семью, потому что мы были пару раз на грани развода. Страх за ребенка, потому что хотелось его сдать обратно. И я не знала, как с этим быть, куда бежать. Вот. Просто вот такой, вот, знаете, шквал. И вот ты с этим, ну, слава богу, мы не наедине были. У нас был психолог, который нас сопровождал. И мы каждый понедельник, я ходила, у меня своя сессия была с психологом, у детей своя. И мы это обсуждали. Вот, обсуждали, мы поднимали, и пришлось проходить какую-то там терапию издалека, чуть ли там не из детства. То есть обнажились такие вот подводные камни личностные, семейные, все семейные проблемы.
Ну, то есть мы, в принципе, можем сказать, что в любом случае принятие ребенка в семью, как и любое какое-то видоизменение в нашей семье, это стресс. и он будет влечь за собой определенные какие-то последствия, да, вот как раз да. Ты говоришь о том, что начало что-то подниматься, что раньше не поднималось, может быть, оно было как-то прикрыто, замаскировано, а это обнажило, и с этим нужно что-то делать, ну, каким-то образом с этим справляться. Я помню тоже, когда мы на одной из ресурсных групп проводили некоторые упражнения по коммуникации, о том, как можно было бы договориться там, с приемным ребенком, нам давалась ситуация, и это было очень интересно посмотреть на коммуникационный опыт. И многие люди пришли к выводу, что нужно подтягивать себя в этих вопросах, потому что да. Не знаешь, как донести свои чувства так, чтобы тебя поняли, как выходить на конструктивный разговор, как именно выруливать из каких-то конфликтных ситуаций. Вот, хотя вроде бы до этого жили, и была кровная mm-hmm. семья, и, может быть, и там были проблемы, но вот так, чтобы понять, что надо что-то с этим делать, получилось именно через приемную семью.
Да, я за этот опыт очень благодарна, потому что это меня, ну, развило, можно сказать. Эти задачи повышенной сложности, они дали толчок к развитию угу. и себя, и семья наша очень так развилась.
Оксана, как у вас было?
У нас было... Ну, в принципе, я согласна с тем, что сказала Оксана. Угу. Действительно, об адаптации приемных, самих приемных родителей говорили, ну, практически не говорили. И вот именно с ней мы столкнулись, потому что мы взяли малышей, казалось бы, вот мы такие опытные родители, мы уже воспитали своих детей маленьких.
Это, кстати, мы... очень распространенное мнение, да? Да, люди говорят, да мы воспитали своих кровных, у нас там семеро по лавкам, спокойно еще возьмем одного и воспитаем, все нормально, все хорошо.
И мы такие же были герои, которые считали, что, ну, подумаешь, возьмем малышей, и мы очень даже справимся. Но как раз проблема оказалась не в том, что они малыши, и вот мы такие смелые можем справиться, а проблема оказалась в нас, потому что были такие моменты, к которому мы были не готовы. Потому что вот для меня восприятие этого ребенка было, это была кукла, такая дрессированная кукла, которая, когда нужно, молчит, когда нужно, плачет, потому что хочет кушать. Да? И для меня это были неестественные отношения с маленьким ребенком. Uh-huh. И вот тогда я поняла, что я что-то делаю не так, потому что он плачет, а я его не понимаю, почему. Это было очень сложно, и плюс у меня добавилось ко всему прочему, у меня муж через... пару дней уехал в командировку. Ну, так сложилось. И я целый месяц была с мальчишками одна. Было очень трудно. И вы знаете, поскольку нам в школе приемных родителей не рассказывали о сложностях, как с ними бороться, куда обращаться. Правда, у меня была проблема, с кем поговорить, с кем поделиться, кому рассказать. И вот первые такие вот мои психологи, с кем я смогла поговорить, это были наши приемные мамы, с которыми я успела познакомиться до принятия детей в семью. И они такие же были, вот, знаете, новобранцы, которые тоже вот, путем проб и ошибок говорили, ты знаешь, а так не надо, лучше вот сделай так, потому что у меня это работает. И вот, вот таким образом я получала еще дополнительные знания, которые не получила в ШПР.
Ну, то есть мы, как бы, пункт номер два – это выходим на сообщество приемных родителей, да? То есть, понимая, что все-таки, вот мы говорили, мы постоянно об этом говорим в передачах, что, ребят, пожалуйста, не замыкайтесь внутри себя, ничего нет страшного, даже если у вас была установка, принесенная семейным сценарием, что вот из избы своей не выносится никакой ссор, что не надо, как бы, вот свет оповещать, оповещайте, это да, ну, это нужно делать, это не тот случай. Да, надо говорить, надо быть открытым, и действительно, обязательно эта рука помощи, она от кого-то придет. Вы услышите какой-то совет, какую-то здравую мысль, которая повернет вас, вдохновит, разрешит ситуацию. Поэтому, пожалуйста, будьте открыты.
Но я хочу еще добавить, что вот, у нас есть такой проект «Городское юридическое занятие». Казалось бы, юридическое, да? Но мы собираем... слушатели разных школ приемных родителей. Мы сейчас слышим отклики от наших слушателей, что это было важно увидеть, что это не то, что вот наша маленькая группка ШПР, где там 12 человек сидят друг на друга, глядят, а что это 100 человек, и что это, в общем-то, нормально, когда такая толпа приходит, и всем нужны приемные дети, кто-то запоминает кого-то в лицо, потом находит в Фейсбуке, говорит, о, вот этот приемный, и это приемное. Вот с этим можно пообщаться. Мы это не планировали, но так получается. Это важная штука сообщества приемных родителей.
Хорошо, давайте будем двигаться дальше. Итак, вот мы уже чуть-чуть обозначили, что, ну, скажем так, не все моменты поднимаются в школе приемных родителей. И то, с чем мы сталкиваемся, иногда, ну, вызывает у нас и удивление, иногда отторжение. Вот я хочу как раз к Оксане тоже вернуться, потому что многое что обозначила. Вот, и одно из, вот, например, я так и слышала, и читала, что очень часто мамы приемные или, допустим, например, там, будь то опека или приемная семья, кстати, вот у вас приемная семья, да, как форма устройства ребенка в семью. Вот, может быть, ты сейчас тоже нам еще откомментируешь, что вот в чем именно особенности, да, этой формы. Ну так вот, вызывает некий стопор, невозможность вот принятия этого ребенка. Вот как своего кровного, человек сравнивает свои чувства, анализирует, здесь начинается внутри целый шквал шурум-бурум в отношении себя, что вот как все-таки я вот своего вот к нему тяготения, к этому пока нет, и никак не могу его принять, он меня там в чем-то раздражает, и там и запах не тот, и подходит не так, и, в общем, и сидит, и свистит, и все не так. Вот, а тем не менее, как бы, и самое интересное, вот разум-то он говорит тебе, что, ну, все нормально, подожди, какое-то время, а чувства, тем не менее, все равно забивают. Вот было ли у тебя это, или вот у Оксаны? Вот расскажите вот об этом немного.
Да, да, конечно.
Как справлялись?
Все это было. Ну, у нас еще с чем усложнилось? Опять же, из-за того, что вот мы такие, я не знаю, недообученные, в каких-то иллюзиях были. Мы же забрали сразу 4 детей в 1 год. Вот. Это еще одно из заблуждений таких было, принесенных из школы приемных родителей, что у нас, нас учили, что адаптация занимает 6 месяцев в среднем ребенка. Вот. Я подумала, ну, замечательно, вот сейчас я одного заберу, первый у меня мальчик так. был, сейчас мы адаптируем его к нашей семье. Вот. И пока у меня не кончилось медицинское заключение, прямо на грани его окончания, я сразу заберу, чтобы мне 2 раза не бегать, вот это все вот не заниматься, я заберу девочку, как мы и планировали.
Оксана лазит прям конструктивно, 6 месяцев, все ровно. И...
Все, вот. Ну, там плюс-минус, как бы, будет шероховатость, но все же как бы основная
масса. Ну да, ну все, ну сказали,
масса,
что ж теперь,
да. Масса, да, мы поверили. Мы с мужем посоветовались, да, да, мы планировали... мальчика и девочку забирать. Вот. Но у нас не получилось забрать одну девочку, а забрали 3 девочек. Не было вот девочки той, которую мы искали по возрасту, по здоровью. Забрали 3 девочек. Вот тут вообще было, наступило.
И вообще. Началось.
Началось это что-то нечто. То есть вот забрала одного мальчика, и то, как у меня с ним все это получалось... Все как вот, я там, что читала, какие вебинары смотрела, мне так все это помогало. Я прям думаю, ой, и вот и это я правильно делаю, и вот тут я на шаг впереди, и вот это я понимаю, почему так себя ведет, и вот здесь я справляюсь. Вот, а когда еще 3 девочки появились, вот, что я обнаружила? Первое, это что откат. У мальчика моего первого получился, он обратно вернулся вот,
в среду.
В свой маленький детский
домик. Да, маленький
домик,
детский, да,
наш
домик,
маленький детский домик. Вот, вот это вот неприятно поразило, так сказать, и пришлось с этим как-то уживаться, смиряться, и было обидно за эту проделанную работу, скажем так, и за него, смотришь на него, что ты делаешь, в общем... А, так, мне кажется, я немножко отвлеклась. Вопрос был о том, что...
Не, ну, хорошо, что ты отвлеклась. Вот я как раз Свету хотела спросить. Вот ты, вот, допустим, как вот рекомендуешь вообще, вот, скажем, забирать детей поэтапно? Вот как чувствовать, что, допустим, семья готова принять еще одного ребенка? Как готовиться к тому, чтобы можно было кого-то еще поместить в семью? Или, например, понимать, что нет, вот мы не потянем. Вот почему? Как фильтровать все это?
Ну, конечно, здесь индивидуально все. И, ну, мы, во-первых, рассказываем, конечно, в школе приемных родителей, что адаптация – это не какой-то конечный процесс, и уж тем более он не заканчивается через 6-8 месяцев, год и так далее, что возможны откаты. И тот груз прошлого, который несет ребенок, может аукаться всю жизнь, и, скорее всего, будет аукаться всю жизнь. И это ребенок с определенными, да, какими-то своими особенностями. Это не значит, что он не будет адаптирован в обществе или там еще что-то. Да? Это значит, что у него есть свои какие-то, свой багаж, который он несет.
Ну, вот здесь я просто возвращаюсь к истории Оксаны. Да, вот смотри, вот ребенок, да, они занимаются, вроде бы все нормально, но относительно, да, процесс идет, уже ребенку лучше, ну и человек, естественно, принимает решение, почему бы не взять еще в семью, если мы к этому готовы, если у нас у родителей есть ресурс, а видишь, оказывается, как это отразилось на ребенке. Вот как можно чувствовать момент, чтобы не навредить?
Вообще вот эта эйфория, когда что-то получается с первым приемным ребенком, она захлестывает многих родителей, хочется еще и еще на подъеме. Вот, ну, по крайней мере, вот как мы нашим слушателям говорим, да, хотя бы год, а лучше два подождать и посмотреть. Когда ребенок начинает восприниматься, ну, не то чтобы как кровный, но вы автоматически включаете его во все свое будущее. То есть вот он настолько врос в семью, что вы планируете, там, если планируете жизнь до старости, до гробовой доски, он присутствует. Тогда вроде бы, да, можно сказать, что он прижился в семье. Но нельзя как бы сделать вид, что ничего не будет с приемом новых детей. Не будет откатов, не будет проблем. Кровные дети выдают регрессы такие, да, начинают писаться, начинают на ручки залезать 13-летние кабанчики и говорят: мама, там, почитай мне сказку на
хотя
ночь.
Хотя их качали.
И у мамы и читали. Большие глаза. Да, что же делать? Почему же так мой взрослый мальчик себя ведет? Ну, потому что он тоже хочет быть маленьким, хочет быть любимым. И этого не стоит, наверное, пугаться. Но тем не менее, торопиться, наверное, тоже не надо.
Ну, то есть, если, например, даже мы видим какие-то улучшения, стоит дать время, чтобы, наверное, еще укрепиться этим улучшением, просто посмотреть, да, как вообще вот процесс-то идет, насколько это действительно вошло в ребенка, насколько это стало его навыком, что это его как-то действительно пошла вот эта перетрансформация, и он может уже, он в силах принять что-то извне. Вот здесь нам Светлана пишет. Светлана, спасибо. Добрый день, добрый вечер уже, Светлана. Но в любом случае приветствуем вас. Как понять, какой ребенок подходит нам и подойдем ли мы ему? И не имея детей, потянем ли сразу двоих? Вот это немножко в тему нашу, вот что мы сейчас говорим, да? Свет, ну это к тебе вопрос.
Ну, что касается двоих, если раньше можно было бы говорить, постарайтесь начать с одного, то сейчас у нас такие, ну, так сложилась ситуация, что в основном устраиваются в семью дети по двое, по трое, по пятеро. У нас много братьев и сестер. И действительно, в основном кандидаты с документами собранными обращают внимание на братьев и сестер.
Да, подожди, здесь надо вот внимание, да, еще обратить. Может быть, некоторые не знают, что у нас по закону братья и сестры, они не могут быть разлучены. Поэтому,
ну,
если вы...
в крайних случаях.
В крайних случаях, да? А какие это крайние случаи? Можешь их озвучить?
Крайние случаи, если, например, старший ребенок старше 16 лет готовится к поступлению в училище, например, и в колледж, и второй ребенок сильно маленький, и они живут в разных учреждениях. Если разные отцы, если дети не были знакомы и находились в разных учреждениях. Если один ребенок планирует перейти, например, в кровную семью, к бабушке, к тете, на него есть планы, да, а на младшего ребенка нет. Тогда опека может пойти навстречу и решить, что в интересах ребенка будет их разделить. Но в общем случае не разделяют детей. Поэтому, когда мы начинаем свой родительский опыт с двух и более детей, надо понимать, что сложности увеличиваются не в два раза, а не в квадрате, в кубе и так далее.
Да. Ну, давай на первую часть, как понять, какой ребенок подходит нам, подойдем ли мы ему. Вот мне хочется тебя послушать, а потом вот как раз мы девочек подключим.
Ну, это вообще зависит, конечно, от того, что ожидает кандидат. Сейчас есть разные возможности. Одна из возможностей – это, например, пойти в детское учреждение, непосредственно там пройти школу приемных родителей, пообщаться с теми детьми, которые есть непосредственно там, и психологи их знают, и самого ребенка могут подготовить и помочь как-то в этом выборе. А можно пойти другим путем, можно изучать чужой опыт, внимательно читать анкеты, примерять на себя разные ситуации, не стесняться общаться с приемными родителями, просто приходить в семью, спрашивать, как, прикидывать, подошел бы мне такой ребенок или нет. Можно долго знакомиться, например, забирая ребенка в гости или став участником какой-то программы, например, там старшие братья и сестры или любой другой поддерживающейся программы, чтобы, ну, хотя бы посмотреть, да, это вот те дети, которых я себе нарисовал в воображении, или это что-то другое, может быть, я что-то как-то неправильно воспринимаю.
Вот, ну, то есть мы набросали вот несколько вариантов, да, путей, возможностей. Вот расскажите, как у вас было?
Мне понравилось упражнение в нашей школе приемных родителей, на нашей... Даже не упражнение, там такой урок, он состоял в том, что тренер нам рассказывал плюсы и минусы, так в кавычках, каждого возраста.
Так,
да, младенец, ага. Там, с 4 до, там, дошкаленок до 7 лет, с 7 до 12 и так далее.
То есть к чему быть готовым, да,
плюс
что
и минусы, там, минус, допустим, младенцев, угу. Могут заболевания какие-то там проявиться к 3 годам, которые не диагностируются. Но плюс в том, что меньше травмирован, там, считается так, что у нас же еще тайное усыновление есть, что можно тайное усыновление оформить. Вот, что там с дошколятами, там свое что-то, да, и так далее. Вот, и каждый человек на этом уроке, конечно же, там подумал, вот я вот на что готов, угу. Вот, какие риски хочу я там нести, да. У нас была парочка там одна, которая передумала брать младенцев, то есть было и такое. Но вот у нас с мужем и подтвердилось, мы хотели брать дошколят. И почему? Потому что на тот момент у меня был ребенок на носу первый класс, и это как бы вот только недавно было, вот эти вот его кружки, вот эта подготовка в школу, вот этот садик, вроде вот это вот все.
Знакомо, вот, да, вот, среда вот такая,
вот,
да,
вот этим привычная. Я только что недавно занималась, угу. И я готова этим заниматься. Вот, и я не готова была к младенцу, потому что думала, вот мне нужно будет водить моего сына второго, значит, по кружкам, я не представляла, как я это буду делать с коляской, гоняться, там, все эти соски, пеленки, не спать по ночам и так далее.
В общем, вот, более тяжело он вот вписывался как-то, да?
Да, вот, оно у меня так вот в голове было.
Семейный.
Вот. Угу. Причем у нас-то потом еще родился маленький ребенок, я же поняла, что это все, оказывается, было доступно. На тот момент вот мы с мужем решили вот так, будем забирать дошколят. Мы решили так.
Оксана, вот. У вас как думаю, было? Ой, извините, договорите.
Закончу. Ага. Вот женщина спрашивает, нужно подумать просто, во-первых, как с работой? Вот эти вещи практически, их нужно взвесить. Угу. В отпуск требуется идти или не требуется? Вы пойдете вы в отпуск по уходу за ребенком или нет? Садик не всегда дают маленьким детям, и психологи тем более не советуют вести сразу в садик. Это нужно тоже взвешивать. Потом денежные вопросы, да, подросткам там нужно покупать одежду, у них подороже, обувь и так далее. Время вообще, какое вы будете уделять, как вы вот с маленьким ребенком больше заниматься, наверное, именно физически нужно с ним. Большой там сам вышел из дома и пошел в школу, а маленького нужно вести. И так далее. Вот какие-то практические моменты, их нужно взвесить.
Начиная от каких-то, ну, скажем, таких именно специфических, да, с учетом того, что ребенок из системы, то есть что именно происходит с ним, зная эти особенности, зная особенности возраста, и, конечно, вот уже переключаясь на бытовой аспект, то есть каким образом я буду за ним ухаживать, будет ли у меня ресурс, такая возможность.
И все это с запасом, с большим, угу. Умножить на 2, потому что там соломки подстелить, ну, невозможно. Вот.
Угу. Прежде чем мы к Оксане перейдем, я вот здесь прочитаю от Владимира. Убежденный закоренелый холостяк Владимир. Не могу никак понять, почему так интересно возиться с детьми, а тем более с чужими детьми, когда кругом такая интересная жизнь, например, интернет. Владимир, одно могу сказать, если вы нас слушаете, это уже хорошо. Вполне возможно, что вы будете будущим приемным родителем, наставником или еще кем-то. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Вот думаю, что, может быть, мы вас как-то вдохновим. Оксан.
Ну, я хотела бы сказать, наверное, в продолжение вот того, что сказала Оксана, еще очень важно ресурс семьи, да, кто будет на подхвате. Потому что у нас с мужем ни бабушек, ни дедушек рядом нет. То есть мы рассчитывали только на свои силы, он и я. И поэтому мы исходили из этих соображений. И когда у нас возник вопрос о том, что все-таки мы готовы взять в семью ребенка, мы думали об одном ребенке.
Угу.
То есть я как раз хочу сказать вот о количестве, сколько...
Да-да-да, это уже да. Так к вопросу Светланы, да?
Да? Угу. Вот. Мы хотели взять одного ребенка и очень долго муссировали эту тему. Вот одного, мальчика, девочка, нет, все-таки мальчика, потому что две девочки уже есть, спасибо, больше не хотим. Вот, давай вот мальчика возьмем. И вдруг, когда уже пришел такой момент, что я смотрю, муж оттягивает эту ситуацию, и я говорю, слушай, ну когда мы пойдем в опеку-то писать заявление, ну вот на мальчика? А он так повернулся ко мне и говорит, а давай возьмем двоих. И я, честно говоря, не
ожидала. Это была новость для вас,
да? Это была
для
меня новость, угу. Абсолютная, да. То есть я на двоих, ну, как бы я о нем, об этом не думала.
Как эта чудная мысль пришла в голову супругу.
И я говорю, слушай, ну ведь это же двое, это не один. А ты мне будешь помогать? Он говорит, слушай, ну, конечно же, буду. Конечно, все вот, я очень люблю, ну, он действительно очень хороший отец и занимается детьми. И поэтому, зная это, Я поняла, что раз он так уверенно сказал, да, значит, возьмем двоих. То есть морально, психологически я готова была на двоих, но, как правило, мужчины всегда сомневаются, стоит ли вообще брать детей. И поэтому, когда мой муж сказал, что да, готов на двоих, я, естественно,
Ну да, например, в семье одной моей знакомой, например, муж сказал, бери сколько хочешь, но просто знай, что основное будет на тебе. Да, она с этим согласилась. Да, она согласилась, она это приняла. У них не один приемный ребенок. Вот он делает то, что он делает, ну, как бы обеспечивает их с финансовой стороны, она этим не особо загружается. Но в основном все остальное, да, на ней она как бы согласилась вот с этими правилами. Но вы должны подумать, подойдет ли это вам, да. Потому что действительно у каждого свой ресурс. Давайте мы на небольшую перебивочку, друзья, уйдем. Пожалуйста, оставайтесь с нами, будем продолжать говорить о том, что же, с чем же мы можем столкнуться в жизненных реалиях, как с этим справляться, вот помимо того, что нам дают на ШПР. Так что, пожалуйста, пишите свои вопросы, ваши отзывы, чуть ли не хотел сказать предложения, ну и предложения тоже на самом деле. Итак, буквально на несколько секунд мы уходим на перебивку и снова возвращаемся, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Друзья, мы с вами в прямом эфире «Отличная семья». За микрофоном Татьяна Ваганова. Мы сегодня беседуем со Светланой Качмар, психологом, с Оксаной Кузнецовой, с Оксаной Касим, приемными мамами. И говорим о том, что жизнь-то, друзья, она сложна. Она и полосатая, и в крапинку, она разная, и поэтому давайте не будем зацикливаться на каком-то одном цвете. Он не черный, он не розовый, все по-разному, бывает много проблем, из которых есть выход, и мы будем стараться все-таки эти выходы находить. ШПР – это хорошо, вот как нам Светлана рассказала, мотивировала нас, будем проходить, вот тем более, что нас не спрашивают законодательно, вот хотите, не хотите. Да, мы можем столкнуться, вот если нас слушают регионы, с тем, что ШПР все-таки ближе к столице, и чем не дальше от Москвы, они отличаются по качеству своему. Но, друзья, наберемся терпения. В конце концов, ну, только у нас это началось относительно недавно. Процесс идет, все еще кипит, реформируется. Ну, отнесемся с пониманием. Поэтому, помимо ШПР, который у нас есть в доступе, который мы должны пройти, у нас есть у нас замечательное, о котором нам напомнил Владимир, закоренелый холостяк, интернет. Вот, пользуемся им, потому что там у нас группы приемных родителей, там у нас есть вебинары, семинары, и я думаю, что сегодня мы как раз давайте какие-то ссылочки дадим людям, да, чтобы можно было сориентировать, что вы порекомендуете посмотреть, послушать, в какую группу вступить. Вот, а мы читаем сообщение от Ирины. «У нас трое приемных детей, проблемы в Кубе. Как родителям не выгореть эмоционально и физически, если помощи нет? А еще нужна сила для общения, в кавычках, с органами опеки». Органы опеки, привет. «Советы психологов находить для себя свободное время не вариант».
Действительно, да. К чему не все ШПР готовят, это к тому, что в жизни с приемным ребенком будет третий лишний. И не только в виде органов опеки, но в виде учителей, врачей, которые задают свои вопросы. А как, ну, начиная с того, что как вы решились и зачем вам это, заканчивая тем, что, может быть, вы ненадлежащим образом ребеночка воспитываете, вот, и нет у вас проблем, а вот на самом деле вы просто родители некачественные и так далее. И чем больше рефлексии у приемного родителя, тем сложнее все это воспринимать. Действительно, эмоциональное выгорание – это вообще, ну, само понятие эмоционального выгорания возникло применительно к работникам, к менеджерам, которые выгорали на работе. Мысль о том, что приемный родитель выгорает на своей работе, потому что это и работа, и специальная жизнь, и отложить никуда нельзя, она недавно была поднята, но тем не менее, да, есть уже статьи на тему постустановительской депрессии, есть видео об эмоциональном выгорании. Мы такие видео снимаем, приглашаем врачей. У нас в Москве есть даже специализированный врач, который занимается постустановительской депрессией, потому что к нему косяком пошли приемные родители, у которых эти проблемы возникли. Да. Не стоит этого стесняться, да, действительно, так бывает. Угу. Что касается, да, как не выгореть, универсального совета нет, но время на себя, это не значит, что можно сказать, что нет, все, сегодня я не мама, я поеду куда-нибудь отдыхать, да не у всех есть такая возможность, но время в течение дня, хотя бы возможность закрыться в ванне, посидеть, покричать, вот, или поплакать, сказать, что все, вот, вот, это мое личное время, я здесь ругаю жизнь, вот, как говорила одна наша мама, 9 детей, матушка очень... правильная, хорошая мама, вот, она пришла к нам на группу, и у нее все спросили, ну, у вас 9 детей, ну, как вы отдыхаете? Она говорит, никак я не отдыхаю. А у вас есть личное время? Она говорит, да, у меня есть личное время. Вот пока дети ставят тарелки к ужину на стол, я закрываюсь в своей комнате, сижу и рыдаю, что я мать 9 детей, у меня 40 лет, голова седая, у меня диплом, который я получала с таким трудом, я его выкинула просто и забыла.
Света, ты сейчас говоришь, что, вы знаешь, вот, что просто многие солидарно с Владимиром скажут, господи, зачем нам это нужно?
Вот, она говорит, я вот 10 минут предаюсь отчаянию, я себе позволяю 10 минут в день сидеть и думать, всю жизнь моя не удалась, 9 детей съели мою жизнь. Потом выхожу, смотрю, как, значит, расставлены тарелочки, сажусь, и вот мы начинаем ужинать. Это ее личное время, но она ее поддерживает. Это же мама сказала, да, тоже очень, очень важную вещь, что я позволила себе многое не делать из того, что делала раньше. И когда у нее наши слушатели спросили, а что вы первое позволили себе не делать, она сказала, я позволила себе не штопать носки и колготки. И говорит, с каким же удовольствием я их собираю в пакет и выбрасываю.
Под барабанную.
Понимая, да, сколько времени я себе сэкономила.
Так, это, вот это, кстати, очень интересно, да, то есть посмотреть на какие-то ненужные действия, которые, ну, нам кажется, что они нужны, а по большому счету мы можем обойтись и без них. Вот, это, кстати, да, хорошая идея. Девочки, у вас что, набросаем сейчас для Ирины какие-то варианты?
У меня, я подошла к этому ответственно. Во-первых, я посмотрела вебинар на сайте «Измени одну жизнь», там как раз замечательный вебинар про эмоциональное выгорание, и посмотрела я его еще, наверное, до приема, как раз моей веселой троицы.
Да, извини, что перебиваю, здесь просто от Ирины дополнительная, да, информация. Если детям 1, 3, 4 года, я не могу закрыться в ванной и оставить их без присмотра.
Угу.
Эх, я сейчас вспомнила одну маму, которая рассказывала, что она надевала на себя передник, и таким образом она как бы себя абстрагировала от реалий хотя бы там тоже на несколько минут. Ирина, не знаю, насколько это вам поможет. Честно, сопереживаю, вот сочувствую, потому что действительно тема сложная, и все неоднозначно. Но вот сейчас попробуем, может быть, что-нибудь родим так коллегиально. Оксан.
Ну, я, честно говоря, вот не возьмусь вот Ирине помогать, потому что на самом деле для меня мое личное время, оно связано с уединением и с выходом из дома. Это вот обязательно. Uh-huh. Вот, у меня детки не такие маленькие, да, вот их было 4, но они все-таки были дети, которые посещали детский сад и школу. Это было мое личное время, когда я их провожала в школу, детский садик у меня, и до обеда. Мое личное время. Я ходила в гости к подругам, я приглашала в гости подруг. А потом я стала больше конструктивно, подошла конструктивно и просто распланировала себе неделю. Там в понедельник у меня психолог, я к нему хожу, это время наполнения. Второе, во вторник я вожу детей к психологу, пока они меняются, у меня вот есть там и что-то почитать, и просто, просто посидеть, там что-то свое поделать. Пока они позанимаются. Потом я ходила еще на йогу 2 дня, записалась. Один день ходила в бассейн с кровным сыном, общение с кровным ребенком меня тоже наполняло, и так как он еще сильно ревновал, то есть это такое.
Оксана, а в этот момент вот, кто сидел с остальными?
Все остальные были в садике и в школе.
А, то есть они
я
были
старалась первую половину дня, а потом вот уже, когда бассейн начался, я детей попросила забирать в группу продленного дня. То есть они там находились. Я уже с бассейна шла и забирала.
Понятно. Вот да, но это вот более вот взросленькие, это, хотя это тоже да. Вот сейчас интересный такой вариант. Вот, значит, первое – это проследить на наличие ненужных действий, да, нужно ли нам штопать носки, или все-таки мы можем это, ну, удалить из своей жизни и просто решить этот вопрос по-другому. Второе – это вот четко распланировать себе, да, выбирать какие-то окна, куда, как у нас дети, если постарше, там, кто на какие-то занятия, кто с психологом, кто куда, мы в этот момент можем как-то выдыхать. Но вот здесь вот как бы дети маленькие, 1, 3, 4 года, ну, 4 года уже, по идее, можно, конечно, куда-нибудь в секцию. Опять же, смотря, мы же не знаем ситуации, да, то есть ребенок, как он долго в семье, может ли он
здесь,
действительно,
наверное,
куда-то пойти.
Здесь, наверное, только во время дневного сна, но у деток может быть и нарушение сна. То есть
может
они,
быть,
бывает,
да,
очень
да.
мало спят.
Или кто-то спит, а кто-то нет.
Да, бывает и такое. Я пользуюсь сейчас вот программой «Передышка», мне помогает. фонд «Измени одну жизнь».
Вот, я только программа. Хотела сказать о Яне Леоновой, я вспомнила, да, что замечательный фонд, и они там действительно предлагают людей, которые приходят и просто вам дают возможность уйти на час погулять в парк. А они в этот момент занимаются с маленькими, у них там ребята-профессионалы.
Вот когда у меня малышка родилась, да, и у меня вот такая вот...
Ирина, то есть если вы в Москве, то обратите внимание на это. Вот «Измени одну жизнь» Яна Леонова. Вот, наберите, и я думаю, что там как
на
раз
сайте
выведите
есть
эту программу.
Форма для записи. Можно записаться, и они поставят в очередь. И когда освободится бюджет, там, я не знаю, как...
Да-да, и вообще и позвонить им, может быть, у них, да, тоже есть какие-то филиалы в других городах, например, если вы не в Москве, ну, тоже как один из вариантов. Вот, хочу еще от Татьяны прочитать сообщение. «Добрый день, у меня вопрос. Документы почти собрали на заключение. После сдачи будем ждать опеку в квартиру на осмотр. У нас собака, порода стаффордширский терьер. Если мы ее уберем на момент посещения, у нас потом при следующем посещении не отберут ребенка, не лишат при этом нас его? То есть как с собакой это быть? Или все нормально?»
Ну, что касается законных требований и правил, про собаку там ничего не написано, ни в каком виде. Убирать что, собаку бесполезно.
Татьяна, выдыхайте. Пусть у вас что, будет ваш терьер дома.
Единственное, что предупредите, да, что у вас собака, чтобы это не было сюрпризом для сотрудников опеки. А то у нас сотрудники опеки встречают в квартирах не только собак стаффордширских терьеров, но и львов, обезьян,
крокодилов,
кого угодно, честное слово, да. И прятать куда-то, потом собаку материализовать будет сложнее.
Ну, вот. Чтобы потом не было неприятностей, да, лучше вот все показать открыто, как есть.
Единственное, тем более, что, да, вы не можете предсказать, какие будут отношения между ребенком и собакой, собакой и ребенком, потому что собака – это тоже член вашей стаи, и ребенку придется в эту иерархию как-то всовываться, да, собака может быть против, или ребенок может быть против.
Ну, да. Ну, кстати, вот здесь вот тоже бы я советовала, потому что не знают уже особенности именно вашей чудной собачатины, потому что они тоже все разные по характеру. Вот если став, это не значит, что ему нельзя иметь доступ к ребенку, абсолютно.
Подтверждаю на все 100%, вот, потому что у нас был стаффордширский терьер и овчарка на момент принятия детей, и органы опеки приходили обниматься, целоваться с нашими собаками, потому что собаки были мегавоспитанные. Но, тем не менее, первые года два, наверное, дети и собаки не оставались наедине никогда, и нужно было продумать заранее, собственно, куда собак, куда детей, как им так перемещаться по квартире, чтобы у них не было шансов один на один оставаться.
Да, то есть, в принципе, продумайте просто коммуникацию, как они будут коммуницировать, и если есть какие-то вопросы, ну, постарайтесь тоже, может быть, связаться с зоопсихологом, тоже что-то, так, опять же, сейчас скажу, даже если вы не в Москве, сейчас есть сайты онлайн, можно выйти, там, платно, бесплатно, это уже другой вопрос, вот, но в том числе, что есть возможность и этот вопрос разрешить. Ирина пишет, у нас нет такой программы, мы не в Москве. Ирин, сочувствую, да, что нету.
Можно я добавлю? Да. Нужно искать возможности, да, все-таки нанимать какую-то помощницу. Это единственный выход с маленькими детками, если невозможно, а нужно, это нужно. Потому что это не секрет, то есть сначала какие-то эмоциональные проблемы, а потом они отражаются на теле. Мама загремит в больницу, это будет ее спасение, ее тело будет ее спасать таким образом. Поэтому лучше заранее...
Нужно, да, психосоматику никуда,
да,
не денешь.
Нужно выделить бюджет на няню хотя бы раз в неделю, чтобы мама могла одна куда-то выйти.
Да, вот, Ирина, посмотрите, может быть, у вас, допустим, ладно, нету «Измени одну жизнь», хотя не знаю просто, в каком вы городе, посмотрите вообще, какие у вас есть благотворительные фонды, организации, которые так или иначе...
Клубы приемных семей иногда вот организуют,
приемных,
да,
семей,
тоже,
да,
собираются мамы приемные, приводят детей, то есть у всех по-разному эти клубы как бы вот функционируют, да, и можно привести детей, детьми кто-то занимается, мамы делятся наболевшим, то есть вот есть такие клубы.
Да, то есть, Ирина, ну, желаем вам этого, на самом деле, понимаем, что все трудно. Так, добрый, это уже Татьяна нам отвечает про Стафа, что он добрый. Да, конечно, ограничим общение. Да, Татьяна, причем даже, наверное, здесь не об ограничении речь, а именно вот о том, чтобы посмотреть, понаблюдать, посмотреть на их коммуникацию, кто как вот будет реагировать, да, на кого. У нас буквально 2 минуты, девочки, и, пожалуйста, набросайте нам сейчас, это вот какой вебинар можно посмотреть, что вас вдохновило, в какую группу вы посоветовали бы зарегистрироваться, вот, например, людям, которые не в Москве вот нас слушают сейчас?
У нас хорошая группа есть на Фейсбуке. Во-первых, на Фейсбуке очень много сообществ хороших. Мы начинали вот с тех приемных мам, которых я знаю, на, в группе «На пути к усыновлению» называется. «На пути к усыновлению», волонтерство и там что-то еще.
Там пошаговая инструкция,
по-моему. Да, пошаговая инструкция. В этой группе находятся не только те, кто на пути, а те уже, кто давно в этом пути уже.
Оксана, прям времени мало, поэтому просто перечисли.
Да, потом группа есть «Сообщество приемных семей».
Так.
Есть группа «Поддержка приемных родителей», да, вторая группа. Поддержка приемных семей, что-то и начинающих. Вот.
Вот из вебинаров, допустим, тоже, что вы посоветовали бы посмотреть?
Я посоветую сайт «Измени одну жизнь», там очень много вебинаров.
Так.
Я на них прям выросла, вот как приемная
прекрасно.
Мама на этих вебинарах.
«Измени одну жизнь», друзья, мы об этом уже говорили сегодня.
И «Арифметика добра» размещает, «Азбука приемной семьи», также на Ютубе размещает «Азбука приемной
прекрасно.
Семьи». Прекрасно.
Друзья, туда я и нас включаю, тоже отличная семья. Пожалуйста, все об усыновлении, не забывайте. Вот вы нас сейчас слушаете, тоже смотрите трансляции, потому что мы тоже все-таки как-никак, но касаемся разных аспектов этой темы и тоже это решаем. Ирина нам пишет, мы с мужем учителя, нанять няню – это грустная шутка. Да, Ирин, мы понимаем. Но вот уже сказали, может быть, все-таки что-то получится решить.
Я думаю,
что все получится. Друзья, наш час пробежал очень быстро. Мы должны заканчивать. Спасибо вам огромное. Спасибо, друзья. Услышимся мы в следующий понедельник. А с нами была Светлана Качмар, Оксана Кузнецова, Оксана Касим. Счастливо.